Мы продолжаем читать слова преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие» и обращаемся к 57-му абзацу из тех наставлений, которые Марк Подвижник обращает к тем, которые думают оправдаться делами. «Делающий добро и ищущий воздаяние не Богу работает, а своему хотению». То есть имеется в данном случае в виду, что человек, который что-то делает добро или что-то терпит, но ждет воздаяния от людей, такой человек работает не Богу, а своим хотелкам, своей похоти, если хотите, своей воле. Почему? Если человек ищет похвалы от людей, значит, он работает ради этой похвалы. Он ожидает ее как награды. То есть человек трудится в надежде, что это умягчит сердце человеков, и он изменится и скажет мне спасибо, поблагодарит меня. Или человек делает добро в надежде, что люди заметят и скажут: да, какой все-таки великий труженик этот человек. Как много он трудится, заметят, похвалят, наградят. Вот, то есть человек это делает ради этого. Что бы он ни делал, подвиг ли поста, подвиг ли молитвы, добрые дела или проповедь Слова Божьего, миссионерские поездки, если он ждет, чтобы люди его заметили и похвалили, то он, несомненно, делает это не ради Христа, а ради вот этой награды. И получается, раз он делает это ради награды, им ожидаемым, то он на самом деле делает это потому, что ему хочется это делать. Не потому, что так велит Бог, а потому, что хочется. На самом деле, и такого, к сожалению, бывает достаточно много, когда человек ревностно исполняет какое-то дело, но в надежде, что наконец-то его кто-то заметит и похвалит. Кто-то, разумеется, замечает, и кто-то хвалит, и человеку, разумеется, это нравится, и он трудится все больше и больше в надежде, что похвалы, замечаний, каких-то дивидендов в виде внимания людей или денег, или наград будет все больше и больше и больше. Вот он трудится, но этим он показывает, что он делает это дело, потому что ему нравится то, что это дело приносит, ту награду, которую это дело приносит. То есть он, по сути дела, делает дело как бы Божье, но делает его ради себя. И получается, что именно служение-то Богу как такового вовсе и не получается, вовсе и не происходит. Получается, что человек делает это потому, что это ему надо, а не потому, что это Богу надо. Но перед самим собой он свои усилия считает, что это Богу угодные дела, то есть он делает это, творя волю Божью. И первым признаком того, что дело совершается неправильно, появляется уныние и ропот. То есть когда человек видит, что все его усилия не увенчались, ну, скажем, вниманием начальства, он из последних сил мучается, рвется, каждое свободное время отдает делу, вот, но каждую свободную минуту работает по 14-16 часов в сутки, и вдруг там через какое-то время начальство вызывает его или звонит ему и говорит: ты работаешь плохо. И человек, если он делает это по своей воле, он сразу унывает и смущается: да как плохо, мысли у него такие. Да как плохо, да знали бы вы, сколько сил я трачу на это дело, как я тружусь, какие скорби, да я в этом себе отказываю, да я семьи не вижу, да я не сплю, да я не ем. Отчего ты возмущаешься? Ты это дело начал ради Бога, для того, чтобы угодить Богу. Чего же ты сейчас возмущаешься? Чего же ты на кого ропщешь? Ты выбрал это дело сам и служишь ради Бога. Чего же ты возмущаешься, что тебе приходится претерпевать скорби? Так и должно быть. И человек не может, у него печаль от того, что его не заметили, не оценили. Если бы начальство позвонило и сказало: ну слушай, ну вот от тебя не ожидал, ты так хорошо работаешь, удивительный человек, а как ты так можешь? Мы были бы счастливы. Вот, для того и тружусь, чтобы начальство заметило и похвалило, а лучше бы прибавило зарплату. Ну и награду тоже бы неплохо какую-нибудь дало. В конце концов, я, конечно, не тщеславный человек, но неплохо было бы что-то вот такое получить, какое-то внешнее свидетельство, что труды мои прошли недаром. Это показатель того, что человек творит волю свою, а не волю Божью. Когда человек и унывает, печалится от того, что его не замечают, от того, что он ждет похвалы, а его нет, а ее нету, что он ждет удивления людей, а этого нету, что он ждет, чтобы его заметили, а замечают только его недостатки, это всегда нашему сердцу свидетельство о том, что мы творим дело неправильно. Мы творим его не как дело Божье, а как дело сами нам приятное, потому что мы надеемся за него получить награду и похвалу. Конечно, человек может подумать, и такие вопросы люди тоже иногда задают. А разве ожидание воздаяния небесного не то же самое? Разве когда я творю дело и жду, чтобы заметил Бог и оценил меня, разве это не то же самое? Во-первых, человек, когда он делает дело, ожидая похвалы от Господа, он знает, именно потому, что ожидает похвалы, я бы в кавычки взял это слово, от Господа, он знает, что это милость Божья, а не его долг. Как говорит величайший проповедник всех времен и народов апостол Павел, говорит: какая мне за то награда, что я проповедую? Проклят буду, если не буду этого делать. Проклят буду, если не буду благовествовать. Награды никакой, я за это не жду. И действительно, и даже в последних своих посланиях он ясно свидетельствует, что он ждет венец правды, но вовсе не за то, что он сделал. Он ясно понимает, это не я, это благодать, которая со мной. А вот терпение, боль, смерть – это мое. Вот за веру, которую сохранил в этих скорбях, за подвиг того, что я не разочаровался, не отрекся и претерпел до конца, вот за это я надеюсь, что он меня не отринет. А за дела, которые я делаю, я вовсе ничего не жду. Апостол Павел ясно об этом свидетельствует. И любой человек, делающий дело ради Господа, он понимает, что дело он делает некачественное, что он гораздо больше недостатков в этом деле, которое он делает, чем какого-то достоинства. Он делает ради Бога и постоянно плачет, и кается, и укоряет себя за то, что делает не так, как должен делать, но все-таки ждет, что Бог не отринет его и помилует его, потому что он все-таки Божье дело делает, а не то, что ему нравится. Если же человек думает, что Бог ему должен что-то за то, что он делает какое-то дело, то это, во-первых, отношение наемника, а не отношение сына. А во-вторых, это показывает гордыню, именно гордыню человека. Как, например, в известной притче евангельской о блудном сыне, когда один из сыновей отца, старший сын, отказался прийти и присоединиться к празднику и выказывает вот это неправильное отношение. Он к отцу, он ведет себя как наемник, он ждет награды. Разве жизнь с отцом не является самой по себе наградой? Нет, ему нужна какая-то особенная награда. Вот отец должен просто удивиться, поразиться, похвалить, почтить его. Едва ли не сам ему служить должен, чтобы сын был удоволен этим вниманием отца. Сын не понимает, что сама жизнь с отцом и является наградой. Он требует чего-то большего. И вот это фарисейство, эта гордыня, она приводит к неправильному отношению и к тому делу, и показывает нечистоту того дела, которое мы делаем. Человек, делающий дело Божье, он понимает, никакой награды мне не будет. Я делаю это ради Бога, но награды я за это не получу, ибо все, что я делал, наполнено недостатком, тщеславием, гордынью и прочими нехорошими чувствами, мыслями, словами, ошибками, оговорками, раздражениями, глупостями и так далее. Но я делаю дело Божье. И человек надеется, что Бог помилует его, ибо он, хотя и недостойный раб, неключимый раб, но раб, то есть исполняет волю не свою собственную, а волю Господа своего. А во-вторых, ожидая похвалы от Господа, мы готовы вытерпеть все здесь, именно здесь, зная, что здесь нас ничего не ждет. А значит, мы не любим мира. Значит, мы не любим себя, потому что удовольствие здесь, сейчас, именно удовольствие, какой-то мирской радости, мы здесь не получаем. Мы надеемся там получить что-то. Мы надеемся на жизнь будущего века, но поскольку не испытываем это здесь, то у нас нет любви к миру и нет любви к себе. Ненависть же к миру и ненависть к себе и поддерживает, и укрепляет, и усиливает веру в Бога и любовь к Богу, именно истинную и чистую любовь. И поэтому человек, который делает дело ради будущего воздаяния, как бы он там себе его не понимал, он постепенно, именно ожидая чего-то только в будущем, он незаметно для себя все больше и больше ненавидит этот мир. Для него этот мир перестает быть родным, он перестает быть домом. Этим он показывает, что дом у него там, он хочет домой. Он хочет к отцу, он хочет там, где будет хорошо. Здесь он ничего хорошего не ждет, ни для себя в первую очередь ничего не ждет, ни вообще ничего хорошего не ждет от этой жизни. Он хочет и рвется домой, и постепенно это вырастает в такое стремление к Богу, такое вожделение к Богу, что даже если и была какая-то корысть поначалу, ладно, здесь потерплю, зато там, в будущей жизни меня наградят, то оно умирает, оно переплавляется в этой любви, и человек просто думает о том, как бы ему, наконец, увидеть этого Бога, увидеть лицом к лицу, припасть к его коленям и никогда больше оттуда не уходить. Вот такому человеку постепенно больше ничего не надо. Для него наградой и становится просто жизнь с Богом. Не какие-то там чертоги или не чертоги, дары, не дары, он просто хочет, наконец, прикоснуться к Богу и никогда больше видимым, зримым, ощутимым образом не терять с ним зрительный контакт, никогда всегда чувствовать его руку в своей руке, всегда видеть его, и большего ему ничего не надо. То есть, собственно, ради этого и существует вечная жизнь не ради награды, а ради утешения, ради осуществления самой главной потребности человека – просто жить с Богом, радуясь просто тому факту, что он живет с Богом в Боге, и Богом напитано и пронизано каждое его дыхание. Шестидесятый абзац. Те, которые произволением всегда расположены к самоугодию, отказываются делать и то, что им под силу, под тем предлогом, что нет помощи свыше. Это очень коварное состояние, и иногда оно, как раковая опухоль, поражает людей. Причем, по всей видимости, людей непростых, людей, некогда решившихся следовать за Богом очень решительно. Но потом что-то происходит, что-то не так. Может, нет духовного наставника, руководителя или еще какие-то, один Бог знает, у кого какие тайны в душе. Но как-то так происходит, действительно, что-то ломается в человеке. И сознание его немощи его давит. Нет, не давит. Его раздавливает. То есть сознание полной своей неспособности что-либо делать так его однажды поражает, что просто пригнуло его к земле, и он ничего не может сделать. Действительно, человек реально немощен. Реально. Он действительно очень и очень немощен, особенно если он хочет жить по правде и любит жить по правде, а мир зол и наполнен соблазнами. И вот повоевав с этим злом и с этими соблазнами, внутри себя в том числе, человек понимает, как он немощен, как он грешен, как он испорчен, тщеславен, горд. И это сознание своей немощности, оно вот парализует человека. И он забывает, что всегда есть то, что человек сделать может. Всегда. На самом дне человеческого падения, в самой парализованной грехом человеческой воли всегда остается что-то, что еще не отдано врагу. Ибо Бог не оставляет человека никогда, и всегда остается нечто, что еще имеет связь с Богом. Ибо спасение человека в Боге есть процесс, называемый синергией. Если Бог есть в человеке, присутствует в жизни человека, то значит человек еще что-то может сделать в отношении к спасению, в отношении шагов, направленных к Богу. И каждый человек, тут нет, понятно, никакого рецепта, каждый человек в состоянии найти в своей собственной жизни, что он делать может. И если он будет честен, он обязательно это найдет. Если он хочет найти, то найдет. Если же он не хочет творить волю Божью, а хочет творить только свою волю, то сознание своей немощи есть уже не констатация факта, что человек действительно испорчен, отравлен грехом, немощен в борьбе с грехом, а есть лукавое самооправдание. То есть пока человек при всей своей немощности знает, что он это может делать, и делает из последних сил то, что может делать, этот человек борется, плохо ли, хорошо ли, но борется за себя перед лицом Бога. Он идет к Богу. Может, он что-то делает не так. Может, он где-то лукавит и может изменить в своей жизни больше, чем он изменил. Это его отношение с Богом. Это его суд. И никто не вправе здесь что-либо говорить, делать, думать, советовать. А вот когда человек ничего не делает для того, чтобы исправить свою жизнь, утверждая, что он не в состоянии ничего сделать, вот такой человек определенно лукавит. Определенно. На самом деле он знает, что он может сделать. Он просто делать это не хочет. То, что мы реально можем сделать, нам обычно по силам, хотя и совершается нами на пределе этих сил. Один человек может служить всю жизнь, каждый день литургию. Может. Иоанн Кронштадтский, например. Есть люди, которые могут служить там 5 литургий в неделю. Могут и служат. Есть люди, для которых священники, для которых служение даже одной литургии является великим для них подвигом. Есть люди, для которых приход в храм на божественную литургию и просто стояние на этой литургии является подвигом. Человек вырвал себя из цепких лап кровати. Он каждый шаг давался ему с боем, но он дошел до храма, встал, влип в стену и стоит. Все его существо, от больного позвоночника и уставших ног до спазм сердца и больной головы, и уныние и мрака, которое окутало его душу, кричит: «Уйди отсюда, тебе здесь нечего делать». Но он, вжавшись в стену, стоит. Стоит всю службу, он даже молиться не может, потому что голова болит и сердце мрачное, но он стоит. Стоит эту воскресную службу, надеясь, что Бог даст ему милость, хоть какую-то отраду, потом идет домой. И никто не вправе говорить такому человеку: что ты? Ты же можешь сделать больше. Только человек и его Бог знают, что они на самом деле могут сделать. Может и может, а может и не может. Это знает только он и Бог, его сотворивший. И никто не вправе судить человека, что он может и чего он не может. Но если мы видим, что человек ничего не делает, вообще ничего, никакого труда, никакого подвига, пусть крошечного, но на грани своих сил и возможностей, то очевидно, что такой человек лукавит, он лжет. Если человек говорит, например: «Я не могу молиться, не могу вообще, вот хоть что сделать, я не могу молиться», это неправда. Любой человек с самой невероятной физической болью, любой человек на самой крайней степени истощения, любой человек на самой серьезной степени ответственности и измотанности в этой ответственности души может сказать «Отче наш», молитву Господню произнести один раз в день. Любой человек. Если он этого не делает, он не хочет этого делать. Любой человек может. Он, конечно, может произнесет ее просто скороговоркой первый раз. Пусть и второй день скороговоркой, и третий день скороговоркой. Она занимает ровно одну минуту, эта скороговорка. Любой может ее произнести совершенно. И если человек это не делает, то только потому, что не хочет этого делать. Он говорит: «Я немощен, я устал, у меня душа унылая». Нет, ты лукавишь, ты не хочешь этого делать. Человек говорит: «Я не могу поститься, у меня все болит, и решимости нет, да и смысла я в этом не вижу». Есть, каждый человек может поститься, в том смысле, что может отказать себе хоть в чем-то, например, не есть конфеты. Например, пить на 2 глотка меньше воды или чая, или кофе, который он пьет. То есть съесть на четвертушку хлеба меньше, чем он ест обычно. То есть всегда есть то, что человек может сделать. Сделай это. Через год ты сделаешь больше. Через 5 ты сможешь всерьез воздерживаться от удовольствия покушать. Через 10 лет ты станешь постником. Но начни с чего-нибудь. Если ты ни в чем себе не отказываешь, ни в какие дни, то ты просто лукавишь. Человек говорит, я не могу давать милостынь, у меня нет на это денег, я не верю этим людям, они пьяницы, алкаши и вымогатели. Я не могу, хоть что со мной делайте, я не могу. Можешь. Любой может давать по 10 рублей человеку, по рублю давать человеку. Вот их стоит там 10 человек перед входом в храм. Дай каждому по рублю. Это всего лишь там, 15 рублей. Это ничего не изменит в твоей финансовой ситуации. Ты просто отдай со скрипом, со стоном отдай. Не можешь отдать по рублю. Дай по 50 копеек. Дай по копейке. Но начни с чего-нибудь. Научись просто давать простертую твою руку. И через год ты будешь давать, начав с копейки, начнешь давать по 10 рублей. И постепенно в твоем дело не проснется, ты поймешь, кому действительно надо, а кому не надо. Кому можно дать и 100 рублей, а кому копейку. Но если ты не начнешь делать хоть что-то, ты никогда ничему не научишься. Никогда не сможешь преодолеть страх, застенчивость или неприязнь. Научись смотреть человеку хотя бы в глаза, тому нищему, который просит у тебя деньги. Посмотри ему в глаза, не давай денег, посмотри в глаза человеку, посмотри. Вот, и этого пусть будет достаточно, но увидь, что это человек, лукавый или злой, больной или вонючий, но это человек, у которого есть душа, который смотрит на тебя сквозь глаза. Посмотри в глаза ему и скажи «нет». Посмотри ему в глаза и дай ему копейку или 10 рублей. Но сделай хоть что-нибудь маленькое, крошечное. Но с этого начнется. Если ты не делаешь вообще, если у тебя просто принцип «я никому никогда не даю», то это самооправдание, это лукавство. Ты не можешь так жить. Есть всегда некая маленькая мера, которую ты сделать не можешь. Не можешь дать 7-15. Дай только детям, которые просят. Не можешь дать детям, дай хотя бы одному, но каждый день, заходя в храм, или каждое воскресенье, входя в храм, давай одному человеку столько, сколько стоит булка хлеба, 20 рублей. Пусть одному, выбери его сам, дай ему 20 рублей. Начни с чего-то. Всегда есть с чего начать. Если мы не можем жить среди людей, нас раздражает их присутствие. Мы не можем им радоваться. У нас давно уже ночь, мрак на сердце. Да, мы не можем улыбаться. Мы не можем быть в хорошем настроении. Мы можем сказать сквозь зубы «здравствуйте». Мы можем сказать просто одно слово «здравствуйте». Или кивнуть головой. Всего лишь одно слово. Мы обязаны, это заповедь, мы должны здороваться с каждым человеком в нашей семье, в нашем коллективе, туда, куда мы приходим. Мы можем составить себя, проговорить это слово хотя бы сквозь зубы. И пройдет 5 лет, и мы начнем улыбаться. Но надо с чего-то начать. Если ничего человек не делает вообще, говоря, что он испорчен, слаб и немощен, и все такое прочее, он просто лукавит. На самом деле он хочет творить свою волю.